10. В ловушке. Море с грохотом разбивалось о скалы в устье пещеры летучих мышей. Холодные течения черной лагуны с силой прокладывали себе путь в грот по расселенным в скалах и протокам, создавая оглушительный шум, который отдавался эхом в пещере, тонувшей во тьме. Отверстие колодца, служившее вторым входом, находилось высоко над головой, далекое и недостижимое, напоминая глаз в куполе. В считанные минуты уровень воды поднялся на несколько сантиметров. От Ирен не ускользнуло, что площадь островка, где они нашли пристанище, как потерпевшие кораблекрушение, уменьшается миллиметр за миллиметром.
«Уровень поднимается», — пробормотала она.
Исмаэль только удрученно кивнул в ответ.
«Что с нами будет?» —
спросила девочка, предчувствуя ответ. Но она все же надеялась, что друг, неисчерпаемый источник сюрпризов, в последний момент достанет из рукава козырную карту. Исмаэль мрачно посмотрел на нее. Надежды Ирен мигом испарились. «Когда море поднимается, оно заливает устье пещеры», — пояснил Исмаэль. «И другого выхода, кроме шахты наверху, отсюда нет. Как нет и способа добраться до свода снизу». Он запнулся, и его лицо скрыла темнота. «Мы в ловушке», — закончил он. У Иран кровь стыла в жилах при мысли, что море, медленно поднимаясь, в конце концов утопит их, как котят, в темной и холодной пещере, словно выпавшие из ночного кошмара. Пока они спасались от механической твари, в ее крови бушевал адреналин, лишая способности рассуждать. Теперь, когда она содрогалась от холода в темной пещере, думать о грядущей медленной смерти было тем более невыносимо.
«Но должна же быть какая-то другая возможность выбраться отсюда», — заметила она.
«Ее нет».
«И что нам делать?»
«В настоящий момент ждать». Ирен сообразила, что ей не следует приставать к другу, требуя от него ответов на неразрешимые вопросы. Исмаэль наверняка осознавал, какой опасности они подвергались в пещере, и, возможно, боялся гораздо больше самой Ирен. Но если поразмыслить, перемена темы разговора точно не повредил бы.
«Есть одна вещь в Кравенморе», — начала Ирен. «Когда я вошла в ту комнату, то кое-что увидела. Это казалось Альмы Мальтис».
Исмаэль посмотрел на подругу с непроницаемым выражением.
«Я думаю, мне кажется, что Альма Мальтис и Александра Жан — одно и то же лицо. Александру звали Альма Мальтис в девичестве, до ее брака с Лазарусом», — объяснила Ирен.
«Невозможно. Альма Мальтис утонула у островного маяка много лет назад», — возразил Исмаэль.
«Но ее тело так и не нашли?»
«Невозможно», — стоял на своем юноша.
«Пока я находилась в той комнате, я рассмотрела ее портрет, и кто-то лежал в постели. Женщина».
Исмаэль потер глаза и попытался привести в порядок свои мысли. «Минутку. Ну, допустим, ты права. Допустим, что Александра Жан и есть та самая Альма Мальтис. Но тогда кого? Какую женщину ты видела в Кравенморе? Что за женщина все эти годы жила в заперти в Кравенморе, выдавая себя за больную жену Лазаруса?» — задал вопрос Исмаэль.
«Я не знаю. Чем больше мы узнаем подробности этой истории, тем меньше я понимаю, что к чему», — сказала Ирен. «И меня тревожит еще одно. Для какой цели сделана кукла, которую мы видели на игрушечной фабрике? Она как две капли воды похожа на маму. Стоит мне вспомнить о ней, как у меня волосы на голове дыбом встают. Лазарус мастерит куклу с лицом моей матери».
Ледяная волна захлестнула ребят до лодыжек. За то время, что они просидели на скале, уровень моря поднялся на 5 по меньшей мере. Ирен с Исмаэлем тревожно переглянулись. Море зашумело с новой силой, и поток воды забурлил у входа в грот. Ночь предстояла долгая. Полночь оставила следы тумана на утесах, поднимавшихся уступ за уступом от пристани до дома на мысе. Масляный фонарь при последнем издыхании все еще раскачивался на веранде. Царила полная тишина, не считая рокота моря и шелеста листьев в лесу. Дориан лежал в постели, крепко сжимая небольшой стеклянный стаканчик со вставленной в него горящей свечой. Он не хотел, чтобы мама заметила свет в его комнате, и тем более не доверял ночнику после всего случившегося. Язычок пламени исполнял причудливый танец в такт его дыханию, словно дух феи огня. Хоровод пляшущих бликов открывал для Дориана целый мир самых неожиданных форм в каждом углу. Мальчик вздохнул. В ту ночь он не смог бы сомкнуть глаз, даже если бы его озолотили. Попрощавшись с Лазарусом, Симона заглянула в спальню к сыну, желая убедиться, что с ним все в порядке. Дориан лежал под одеялом, свернувшись калачиком, полностью одетый, демонстрируя хрестоматийное исполнение сценки «Сладкий сон младенца». Мать покинула комнату ребенка довольная и собралась последовать его примеру. С тех пор прошло много часов, а может и лет, по оценке самого Дориана. Бесконечно длившаяся ночь предоставила ему массу возможностей убедиться, что нервы у него натянуты ничуть не хуже струн в пианино. Сердце его пускалось в галоп от малейшего скрипа, отблеска или тени. Постепенно огонек свечи испускал дух. В конце концов он уменьшился до крошечного голубого шарика, бледное свечение которого уже не могло потеснить сумрак. В один миг темнота вновь заполонила территорию, которую уступала столь неохотно. Дориан чувствовал, как густеют в стаканчике капли горячего воска. Рядышком, на тумбочке, безмолвно наблюдал за ним серебристый ангел, подаренный Лазарусом.
«Всё нормально», — успокаивал себя Дориан. Он решил прибегнуть к проверенному лекарству против бессонницы и кошмаров. Пойти поесть.
Мальчик отбросил одеяло и встал. Он предпочел не надевать башмаки, чтобы избежать сотен тысяч скрипящих и хрустящих звуков, казалось, сбегавшихся к его стопам всякий раз, когда он пытался тайком пробраться по коридорам дома на мысе. Собрав последние остатки мужества, он на цыпочках прокрался к двери. Потребовалось целых 10 секунд, чтобы открыть замок, не устроив посреди ночи обычного концерта заржавевших петель, но игра стоила свеч. Дориан отворил створку с особой осторожностью, очень медленно, и произвел рекогносцировку. Коридор терялся во мраке, и от лестницы на стену ложилась светотень. Не было заметно никакого движения, ни одна пылинка не витала в воздухе. Дориан закрыл комнату и бесшумно проскользнул к лестнице, миновав дверь в спальню Ирен. Сестра отправилась спать давным-давно, сославшись на зверскую головную боль. Но Дориан подозревал, что Ирен до сих пор читает или пишет слюнявые любовные письма своему морячку, с которым она в последнее время проводила по 26 часов в сутки. С тех пор, как Дориан увидел сестру в нарядном платье Симоны, он знал, что от Ирен можно ожидать только одного — проблем. Спускаясь по ступеням лестницы на манер следопыта, Дориан пообещал себе, что если однажды он совершит такую глупость и влюбится, то, конечно, будет вести себя с большим достоинством. С женщинами, вроде Греты Гарбо, нет места глупостям. Никаких любовных записочек, ни веников цветов. Трусость простительна, но пошлость — никогда. Очутившись на первом этаже, Дориан обнаружил, что дом окружен плотной пеленой тумана, и белёсая рыхлая масса облепила окна, застилая окрестности. Мысленно посмеиваясь над сестрой, Дориан пришел в хорошее настроение. Но теперь оно испарилось.
«Конденсат воды», — успокаивал он себя. «Туман — всего лишь скопление мельчайших частичек воды в воздухе. Элементарная химия».
Приняв за аксиому утешительную научную точку зрения, мальчик не обратил внимания, что сквозь щели в окнах в дом просачивались клочья тумана, и спокойно отправился на кухню. Там он убедился, что в романе Ирен с капитаном Штормом имеются свои положительные стороны. Начав с ним встречаться, сестра ни разу не прикоснулась к заветной коробке швейцарских шоколадных конфет, которую Симона хранила во втором ящике шкафа в кладовой. Облизываясь, как кот на сметану, Дориан отправил в рот первую шоколадку. От волны ароматной сладости, насыщенной вкусом трюфеля, миндаля и какао, закружилась голова. По мнению Дориана, после картографии шоколад являлся вторым величайшим достижением человечества. Особенно конфеты.
«Изобретательный народ швейцарцы», — подумал мальчик. «Часы и шоколадки — вот смысл жизни».
Неожиданный резкий звук — грубый исторг ребёнка из радужного мира приятных философских размышлений. Звук послышался снова. Дориан оцепенел, вторая конфета выскользнула у него из пальцев. Кто-то стучал в дверь. Мальчик попробовал сглотнуть, но рот пересох. Он снова услышал, как кто-то дважды отрывисто постучал в дверь дома. Дориан вышел в гостиную. Взгляд его был прикован к входной двери. По полу стелилось, просачиваясь через порог, лёгкое дыхание тумана. С улицы донёсся очередной стук. Дориан остановился у двери.
«Кто там?»
— срывающимся голосом спросил он после минутного колебания. В ответ раздались ещё два удара, и всё смолкло. Мальчик приблизился к окну, но липкая завеса тумана не позволяла что-либо разглядеть. С веранды шагов не доносилось. Незваный гость ушёл? Наверное, это был заблудившийся путник, решил Дориан. Он собирался вернуться на кухню, как постучали вновь, на сей раз в оконное стекло, буквально в 10 сантиметрах от его лица. Сердце чуть не выпрыгнуло у Дориана из груди. Мальчик медленно отступил в глубину комнаты и замер, споткнувшись о стул, оказавшийся за спиной. Инстинктивно схватив тяжёлый бронзовый подсвечник, он угрожающе выставил его перед собой.
«Уходи», — пробормотал он.
На 10-ю долю секунды по ту сторону стекла в тумане проступило лицо. И тотчас окно распахнулось настежь, словно от порыва ураганного ветра. Дориана обдало холодом, пробиравшим до костей. Мальчик с ужасом наблюдал, как по полу растекается чёрное пятно. Тень. Тёмная лужа перестала расползаться, остановившись напротив Дориана, и начала обретать объём. Она поднималась с пола, будто марионетка, сшитая из мрака, управляемая невидимыми нитями. Мальчик сделал попытку ударить нечисть канделябром, но металл прошёл сквозь сгусток тьмы, не причинив ему вреда. Дориан попятился, но тень уже нависла над ним. Руки, вылепившиеся из тумана, схватили мальчика за горло. Он ощутил их ледяное прикосновение к коже. На призрачном лице сформировались черты, и мальчик содрогнулся всем телом. На расстоянии вытянутой руки материализовался его отец. Арман Совель улыбался, хищной, жестокой улыбкой, исполненной ненависти.
«Привет, Дориан. Я пришёл за твоей матерью. Ты ведь проводишь меня к ней?» — прошипела тень.
От звуков этого голоса у мальчика похолодело в груди. Отец не разговаривал таким голосом. Демонический пылающий взор и близко не напоминал глаза отца. Длинные острые зубы, торчавшие изо рта, тоже не принадлежали Арману Савелю.
«Ты не мой отец!»
Волчья ухмылка тени исчезла, и черты лица расплавились точно в воск в огне. Мальчик оглушил звериный рык ярости и ненависти, и невидимая сила отшвырнула его в противоположный конец гостиной. Дориан ударился об одно из кресел, опрокинув его. Оглушённый, мальчик с трудом встал, как раз вовремя, чтобы увидеть, как тень поднималась по лестнице, ожившая лужа дёгтя ползла вверх по ступеням.
«Мама!»
— закричал Дориан, бросившись вслед. Тень задержалась на миг и уставилась на Дориана. Обсидиановые губы неслышно прошептали одно слово. Его имя. Все оконные стёкла взорвались дождём смертоносных осколков, и туман хлынул в дом густыми волнами. Тень между тем продолжала подниматься на второй этаж. Дориан пустился вдогонку за призраком, который поплыл над полом, направляясь к спальне Симоны.
«Нет!» — закричал мальчик. «Не смей трогать маму!»
Тень ухмыльнулась. Мгновение спустя клубящаяся масса чёрного тумана обратилась в смерч и втянулась в замочную скважину в двери спальни. После исчезновения тени наступила мертвая тишина. Дориан бросился к спальне матери, но прежде чем он успел добежать до двери, филёнка слетела с петель, сорванная ураганной силой, и словно пушечное ядро врезалась в противоположную стену коридора. Дориан отскочил в сторону, одновременно рухнув на пол. Он едва увернулся от снаряда. Когда мальчик поднялся на ноги, его взору открылось жуткое зрелище. Тень путешествовала по стенам спальни Симоны. Бесчувственное тело матери, распростёртое на кровати, отбрасывало на перегородку собственную тень. На глазах Дориана черный силуэт скользнул по поверхности стены вниз, и губы призрака коснулись уст тени Симоны. Женщина заметалась, таинственным образом переживая кошмар во сне. Невидимые лапы обвили ее и вытащили из постели. Дориан преградил призраку путь, и опять сверхъестественная сила яростно ударила его, вышвырнув из комнаты. Тень с Симоной на руках стремительно спускалась по лестнице. Дориан, почти теряя сознание, все же сумел встать и упорно преследовал призрак до первого этажа. Призрак обернулся, и на миг их взгляды скрестились в молчаливом поединке.
«Я знаю, кто ты!» — прошептал мальчик.
Тень обрела новые черты. Лицо человека, которого мальчик не знал. Молодого, довольно красивого, с лучистым взглядом.
«Ты ничего не знаешь», — отрезала тень.
Дориан заметил, что призрак озирается вокруг, изучая помещение. Наконец его глаза остановились на двери, которая вела в подвал. Старая деревянная створка вдруг отворилась, и неведомая сила, противостоять которой Дориан не мог, повлекла его в подпол. Он скатился вниз по лестнице, провалившись в темноту. Дверь за ним захлопнулась и стала как влитая, незыблемая, точно каменная плита. Дориан чувствовал, что сознание вот-вот покинет его. Напоследок до мальчика донесся смех тени. Она хохотала, как гиена, унося его мать в облаке тумана в лес. По мере того, как вода отвоевывала внутреннее пространство пещеры, теснее сжималось смертельное кольцо вокруг Ирен с Исмаэлем. С безысходным отчаянием они наблюдали, как захлопывается гибельный капкан. Ирен уже забыла, в какой момент вода лишила их временного пристанища на скале. Они давно потеряли точку опоры под ногами. Жизнь их зависела теперь от воли волн и собственной стойкости. От холода мышцы сводило жестокой болью, словно сотни булавок засели в теле, терзая плоть. Руки начали терять чувствительность, усталость будто расправила свинцовые плечи и, хватая их за лодыжки, тянула на дно. Внутренний голос коварно нашептывал, что лучше сдаться и погрузиться в безмятежный сон, ожидавший их под водой. Исмаэль поддерживал девочку на плаву и чувствовал, как дрожит ее тело в его руках. Сколько времени он сам сможет еще вытерпеть, Исмаэль не знал. Как не знал, сколько осталось ждать до рассвета и начала отлива.
«Не переставай работать руками! Двигайся! Непрерывно двигайся!» — прохрипел он.
Ирен кивнула, будучи на грани беспамятства.
«Мне приснился сон», — прошептала девочка, как в бреду.
«Нет! Не вздумай сейчас заснуть!» — предостерег Исмаэль.
Глаза Ирен были незрячими и слипались. Исмаэль поднял руку и пощупал каменистый потолок пещеры, к которому их прижимал прилив. Подводное течение отнесло их от дыры в центре свода, утащив в глубину грота и закрыв для ребят единственный путь к спасению. Героические усилия удержаться под отверстием колодца к успеху не привели. Зацепиться было не за что, следовательно, неодолимое течение могло распоряжаться беспомощными пловцами по собственному усмотрению. Под потолком уже почти не оставалось пространства. Его едва хватало, чтобы ребята могли дышать. И вода неуклонно прибывала. В какой-то момент голова Ирен ушла под воду. Исмаэль схватил подругу и вытащил ее наверх. Девочка пребывала в полном оцепенении. Исмаэль знал, что даже сильные и закаленные мужчины нередко погибали таким образом, проиграв поединок морю. Холод может убить кого угодно. Он окутывает тело смертельной пеленой и сначала вызывает онемение мышц, потом туманит сознание и терпеливо ждет, когда жертва отдастся в объятия смерти. Исмаэль потряс Ирен и повернул ее лицом к себе. Она пробормотала что-то бессмысленное. Не раздумывая дважды, Исмаэль дал ей затрещину. Ирен открыла глаза и закричала от страха. В течение нескольких секунд она не могла сообразить, где находится. Пробудившись в темноте, по горлу в ледяной воде, ощущая прикосновение чьих-то рук, державших ее, девочка вообразила, будто стал явью худший из кошмаров. Но потом память вернулась к ней. Кравенмор, ангел, пещера. Исмаэль обнял ее, и она не смогла сдержать слезы, зарыдав, словно перепуганный ребенок.
«Не дай мне умереть тут», — прошептала Ирен.
Ее слова ранили его, словно острый нож.
«Ты не умрешь, обещаю. Я не позволю. Скоро начнется отлив, и, возможно, вода не заполнит пещеру целиком. Нам нужно продержаться еще немного. Всего чуть-чуть, и мы выйдем отсюда».
Ирен закивала и крепче прижалась к нему. Хотел бы Исмаэль так же верить в то, что он говорил, как и его подруга. Лазарус Жан медленно поднимался по главной лестнице Кравенмора. Поток света, падавшего от люстры под высоким сводом, вобрал в себя ауру чужого присутствия. Оно ощущалось в запахе, витавшем в воздухе, и даже в тех узорах, которые рисовали частички пыли, блестевшие, как серебряный песок, попадая в конус света. На третьем этаже кукольник прежде всего устремил взор на дверь, находившуюся за кисейными занавесями в конце коридора. Дверь была распахнута настежь, его руки задрожали.
«Александра?»
Дуновение холодного ветра взметнуло занавески, колыхавшиеся в сумраке галерей. Тягостное предчувствие овладело Лазарусом. Он закрыл глаза и прижал руку к груди, где разливалась острая боль, отдававшая в плечо. Она грубо ударила по нервам в мгновение ока, словно горящий порох, уничтожив его самообладание.
«Александра!» — снова простонал он.
Лазарус добежал до комнаты и остановился на пороге, обозревая следы борьбы и разбитые окна, открывавшие свободный доступ промозглому мареву, наплывавшему из леса. Лазарус сжал кулак с такой силой, что ногти впились в мякоть ладони.
«Будь ты проклята!»
Он отер холодный пот со лба и приблизился к ложу, с бесконечной нежностью раздвинув занавеси балдахина.
«Прости, дорогая», — сказал он, присаживаясь на край постели. «Прости».
Посторонний звук привлек его внимание. Дверь комнаты слегка покачивалась из стороны в сторону. Лазарус встал и, ступая бесшумно, подошел к порогу.
«Кто там бродит?» — спросил он.
Ответа он не получил, но дверь застыла на месте. Лазарус шагнул в коридор и заглянул в темноту. Когда он услышал свист над ухом, было уже поздно. Жестокий удар по затылку сбил его с ног. В полубессознательном состоянии он почувствовал, как чьи-то руки подхватывают его за плечи и волокут по коридору. Мельком ему удалось увидеть того, кто напал на него. Кристиан, робот, стоявший в карауле у парадного входа. Кристиан обратился к нему лицом, и глаза его злобно заблестели. Потом Лазарус потерял сознание. Напор течения, всю ночь неотвратимо толкавший пловцов в глубину пещеры, стал ослабевать, и по этому признаку Исмаэль догадался, что наступил рассвет. Невидимые десницы моря постепенно ослабляли хватку, позволив юноше отбуксировать бесчувственную Ирен в более высокую часть пещеры, выбравшись из тесной расселины, где уровень воды оставлял им жалкий глоток воздуха. И когда свет, отражавшись от песчаного дна, прочертил бледную дорожку к выходу из пещеры, а море протрубило отступление, Исмаэль издал восторженный вопль. Правда, его никто не услышал, даже подруга. Юноша знал, что как только вода начнет спадать, сама пещера укажет им спасительный путь на свободу. Часа два уже Ирен держалась на воде только благодаря Исмаэлю. Девочке с трудом удавалось оставаться в сознании. Ее тело больше не дрожало, безвольно покачиваясь в потоке, как неодушевленный предмет. Терпеливо дожидаясь, когда отлив откроет им дорогу в бухту, Исмаэль понял, что Ирен погибла бы давным-давно, не окажись он рядом. Не давая подруге утонуть, Исмаэль шептал ей слова ободрения, почти не доходившие до Ирен. Одновременно он вспоминал истории, которые рассказывали моряки о том, как люди встречались лицом к лицу со смертью. Считалось, что если в море один человек спасал жизнь другому, то их души навечно связывала незримая нить. Постепенно течение сошло на нет. Тогда Исмаэлю удалось наконец вытащить Ирен на простор лагуны, оставив позади зев грота. Пока восход трудился, раскрашивая золотом линию горизонта, юноша доплыл со своей ношей до берега. И когда девочка открыла шалые глаза, она увидела Исмаэля с улыбкой, смотревшего на нее. «Мы живы», — прошептал он. Ирен в изнеможении опустила веки. Исмаэль еще раз посмотрел на зарю, занимавшуюся над лесом и утесами. Красивее зрелища он в жизни не видел. А потом он неторопливо растянулся рядом с Ирен на белом песке и сдался на милость усталости. И не существовало силы, способной вырвать ребят из объятий этого сна. Даже гром небесный не разбудил бы их.
Одиннадцать. Лицо под маской.
Проснувшись, Ирен прежде всего увидела черные непроницаемые глаза, настороженно уставившиеся на нее. Девочка дернулась как от удара, и перепуганная чайка взмыла воздух. Пробуждение одарило Ирен массой неприятных ощущений. Губы пересохли и саднили, кожа горела и, казалось, вот-вот лопнет, тело болело при малейшем движении. Мышцы были словно ватными, а голова заполнена желеобразной массой. На девочку накатила волна тошноты, поднимаясь от желудка к горлу. Ирен попыталась сесть и лишь тогда сообразила, что огнем, пожиравшим кожу, точно кислота, было солнце. На губах выступила горечь. Мираж, напоминавший маленькую бухту среди скал, каруселью кружился перед глазами. Хуже, чем теперь, Ирен в жизни себя не чувствовала. Она опять улеглась на песок и только тогда заметила рядом Исмаэля. Если бы не прерывистое дыхание, Ирен могла бы поклясться, что юноша мертв. Она протерла глаза и приложила израненную руку к шее друга. Пульс бился. Ирен погладила Исмаэля по щеке, и вскоре паренек открыл глаза. Солнце на миг ослепило его.
«Ты... ужасно выглядишь», — пробормотал он, с трудом улыбнувшись.
«Ты еще себя не видел», — ответила девочка.
Как потерпевшие кораблекрушение, которых буря выбросила на берег, они встали, пошатываясь, и побрели в тень, укрывшись среди утесов под останками поваленного дерева. Чайка, сторожившая сон ребят, вновь заняла свой пост на песке, не удовлетворив полностью птичье любопытство.
«Как думаешь, сколько времени?» — поинтересовалась Ирен, стараясь унять пульсирующую боль, долбившую виски при каждом слове.
Исмаэль показал ей свои часы. Под стеклом плескалась вода, и оторвавшаяся секундная стрелка напоминала окаменевшего угря в аквариуме. Юноша прикрыл глаза обеими руками и посмотрел на солнце.
«За полдень».
«Сколько же мы спали?» — спросила девочка.
«Недостаточно», — отозвался Исмаэль. «Я мог бы проспать неделю кряду.
«Сейчас не время отсыпаться», — напомнила Ирен.
Юноша кивнул и принялся разглядывать утёсы в поисках приемлемого выхода.
«Выбраться отсюда будет непросто. Я приплывал в бухту только по морю», — начал он.
«А что находится за утёсами?»
«Лес, по которому мы вчера бежали».
«И чего же мы ждём?»
Исмаэль снова окинул взором скалы. Перед ними стеной стояли каменные джунгли с неровным зазубренным контуром. Подъём на эти скалы займёт немало времени, не говоря о массе возможностей познакомиться с законом всемирного тяготения и проломить себе череп. Юноша живо представил, как яйцо вдребезги разбивается об пол.
«Изумительный конец», — подумал он. «Лазить умеешь?» — спросил Исмаэль.
Ирен пожала плечами. Юноша посмотрел на её ноги, босые, облепленные песком, белая нежная кожа на руках и ногах и никакой защиты.
«Я занималась физкультурой в школе и лучше всех взбиралась по канату», — сказала Ирен. «Наверное, это одно и то же».
Исмаэль тяжело вздохнул. Их неприятности далеко не закончились. На миг Симоне Савель снова стало 8 лет. Вновь перед глазами замерцали серебристо-медные огоньки, над которыми расцветали акварельные завитки голубоватого дыма. Она снова почуяла тягучий аромат горячего воска и услышала хор приглушённых голосов в темноте. И вновь ей пригрезился невидимый танец сотен горящих пасхалов в зачарованном сказочном дворце, пленявшем её воображение в детстве. В старинной церкви Сен-Этьян. Но волшебство действовало недолго, всего мгновением. Очень скоро, скользнув сонным взором потонувшему в полумраке помещению, Симона осознала, что свечи никогда не стояли в церкви, а светлые пятна, оживлявшие стены, — это лишь старые фотографии. И приглушённые голоса, доносившиеся издалека, существовали только в её воспоминаниях. Она догадалась, что находится не в доме на мысе, а где-то в другом месте, совершенно ей незнакомом. Память возвращала ей лишь сумбурные отголоски недавних событий. Женщина помнила, что разговаривала с Лазарусом на веранде. Помнила, как приготовила себе чашку горячего молока перед сном, а также последнее прочитанное предложение из книги, занимавшей почётное место на её ночном столике. Затем она погасила свет и легла, и ей приснился дурной сон, запомнившийся очень смутно. Сначала её тревожил детский крик, а потом она будто бы проснулась глубокой ночью и оказалась в театре теней, которые двигались в кромешной темноте. Что произошло дальше, Симона не знала. Память её была чиста, как края бумаги с неоконченным рисунком. Под пальцами она почувствовала батистовую ткань, и сообразила, что всё ещё одета в ночную рубашку. Симона поднялась и медленно приблизилась к панно на стене, отражавшему свет десятков белых свечей. Они стояли идеально ровно в гнёздах канделябров, исчерченных восковыми натёками. Огоньки пламени потрескивали в унисон. Наверное, именно этот звук она приняла за тихий хор голосов. Золотистое сияние множества горящих свечей расширило её зрачки, и сознание чудесным образом прояснилось. Воспоминания возвращались эпизод за эпизодом, так падают одна за другой первые капли летнего ливня на рассвете. А вместе с ними на женщину обрушилась первая волна паники. Симона вспомнила холодное прикосновение невидимых рук, уносивших её в темноту, вспомнила голос, шептавший что-то на ухо, тогда как все её члены словно окаменели, и тело отказывалось слушаться. Вспомнила фигуру, сделанную из мрака, которая несла её сквозь лесную чащу. Вспомнила, как призрачная тень бормотала её имя, и как сама она, парализованная ужасом, поняла, что видит всё это не в кошмарном сне, а наяву. Симона зажмурилась и прижала ладони ко рту, подавляя крик. Первая её мысль была о детях. Что случилось с Ирен и Дорианом? Остались ли они в доме? Настиг ли их тоже пришелец из потустороннего мира? Мучительный страх за судьбу детей будто каленым железом выжигал каждый из этих вопросов в ее душе. Симона бросилась к двери, или тому, что казалось дверью, и принялась силой дергать за ручку, пытаясь сорвать замок, но тщетно. Она кричала и звала на помощь, пока усталость и отчаяние не одолели ее. Постепенно к Симоне вернулось хладнокровие, а вместе с ним и чувство реальности. Она находилась в плену. Ее запер в этой комнате фантом, похитивший из дома среди ночи. Возможно, он схватил и детей. В тот момент не имело практического смысла терзаться мыслями, что им могли причинить зло или ранить. Если она хотела помочь детям, ни в коем случае нельзя было вновь поддаваться панике, а потому следовало жестко контролировать каждое движение мысли. Стиснув кулаки, Симона твердила эти слова как мантру. Закрыв глаза, она несколько раз глубоко вздохнула и почувствовала, как сердце забилось в нормальном ритме. Вскоре Симона снова открыла глаза и осмотрела комнату, на сей раз очень внимательно. Чем скорее она поймет, что происходит, тем скорее сумеет выбраться отсюда и прийти на помощь Ирен и Дариану. Первое, на что упал взгляд, была миниатюрная мебель унылого вида. Детская мебель, очень простая, на грани убожества. Симона находилась в детской комнате, но инстинкт ей подсказывал, что уже давным-давно ее порога не переступал ни один ребенок. Наполнявшая комнату аура, почти осязаемая, несла печать старости и немощи. Симона подошла к кровати и, усевшись на нее, стала созерцать комнату с новой стратегической точки. Нет, невинностью в этой спальне не пахло. Все, что женщина ощущала, — это тьма. Зло. Страх распространялся по телу, отравляя кровь, как медленный яд. Но Симона старалась не думать об опасности. Взяв один из подсвечников, она подошла к стене. Бесчисленное множество фотографий и газетных вырезок составляло целое панно, терявшееся в сумраке. Женщина поразилась, как бережно и аккуратно были приклеены фотографии. Перед ней разворачивалась щемящая экспозиция воспоминаний, и каждая вырезка молчаливо пыталась донести какое-то особое послание, объяснявшее смысл всего собрания. Это был голос, взывавший к состраданию из прошлого. Симона близко поднесла свечу к стене и позволила потоку фотографий, дагерротипов, текстов и рисунков увлечь себя. В россыпи слов из десятков вырезок ее глаза мгновенно выхватили знакомое имя — Даниэль Хоффман. Оно мелькнуло, словно вспышка молнии, подстегнув память. Таинственная личность из Берлина, чью корреспонденцию Симоне велели откладывать. Незримый персонаж, письма которого, как случайно выяснилось, заканчивали свой путь в топке камина. Однако кое-какие детали повергали в недоумение, выпадая из общей картины. Тот человек, о ком шла речь в газетных новостях, жил вовсе не в Берлине. И, судя по датам выпусков газет, теперь он достиг бы возраста, неправдоподобного даже для долгожителя. Сбитая с толку Симона погрузилась в чтение статьи. Хоффман, герой газетных вырезок, был богат, сказочно богат. Чуть дальше первая страница «Фигаро» опубликовала сообщение о пожаре на фабрике игрушек и о гибели Хоффмана в огне. Иллюстрировала колонку красноречивая фотография. Пламя пожирало здание, а собравшаяся вокруг огромная толпа завороженно наблюдала за чудовищным спектаклем. Из огромного скопления народа камера фотографа выделила опустошенное лицо мальчика с испуганными глазами. Тот же затравленный взгляд появлялся и на другой газетной фотографии. На сей раз в статье рассказывалась мрачная история о ребенке, который просидел 7 дней под замком в подвале в кромешной темноте. Мальчика вызволили полицейские, обнаружившие его мать мертвой в одной из комнат квартиры. Лицо ребенка, которому исполнилось, наверное, не больше 7-8 лет, казалось прозрачным, а глаза — бездонными, как омут. Постепенно части кошмарной головоломки занимали свои места, и Симону пробрала дрожь. Но белых пятен оставалось еще много, а притягательность старых снимков имела воистину гипнотическую силу. Вырезки следовали в хронологическом порядке, перемещаясь по шкале времени. Во многих говорилось о людях, чьи имена канули в лету. Симона о них никогда даже не слышала. Среди них выделялась девушка ослепительной красоты, Александра Альма Мальтис, наследница кузнечной империи в Лионе. Марсельский журнал упоминал о девушке в связи с ее помолвкой с молодым, но уважаемым инженером, изобретателем игрушек Лазарусом Жаном. К вырезке прилагалась серия фотографий, на которых блестящая пара раздавала игрушки детям в приюте на Монпарнасе. Молодые люди светились счастьем и любовью. «Моя цель состоит в том, чтобы каждый ребенок в стране, в какой бы семье он ни родился, мог иметь игрушки», — гласила подпись под фотографиями. Позднее другая газета извещала о свадьбе Лазаруса Жана и Александры Мальтис. Официальная фотография жениха и невесты была сделана у подножья парадной лестницы Кравенмора. Лазарус в рассвете молодости обнимал свою нареченную. Ни одно облачко не омрачало эту счастливую картину. Молодой и предприимчивый Лазарус Жан приобрел роскошное имение, рассчитывая, что оно станет его семейным очагом. Виды Кравенмора сопровождало сообщение. Галерея лиц и репортажей прирастала новыми и новыми фотографиями и вырезками, расширяя экспозицию героев и событий прошлого. Симона остановилась и вернулась назад. Ее неотступно преследовало опустошенное, перепуганное лицо мальчика. Симона погрузилась в омуты его глаз, исполненных отчаяния, и постепенно, не сразу, узнала глаза человека, кому питала самые теплые чувства, связывая с ним определенные надежды. Те глаза принадлежали не Жану Невилю, герою рассказа Лазаруса. Они были ей знакомы, до боли знакомы. Она смотрела в глаза самого Лазаруса Жана. Ее душу как будто заволокло черным облаком. Женщина глубоко вздохнула и зажмурилась. Раньше, чем за спиной раздался голос, Симона шестым чувством поняла, что в комнате кто-то есть. Ирен с Исмаэлем взошли на вершину скалистой гряды незадолго до 4 часов дня. Избитые до синяков и жестоко изрезанные о камни руки и ноги свидетельствовали о том, насколько тяжело дался им путь наверх. Такую цену ребятам пришлось заплатить за переход по заповедной тропе. Исмаэль предвидел, что подъем по отвесным скалам будет нелегкой задачей, однако в действительности он оказался намного хуже и опаснее, чем юноша мог вообразить. Ирен показала ему пример редкого мужества, ибо ни разу не пикнула и даже рта не раскрыла, чтобы пожаловаться на боли, ссадины и сполосовавшие кожу. Девочка карабкалась по уступам и рисковала штурмовать вертикальные утесы, куда в здравом уме не полез бы никто. Когда, наконец, ребята достигли кромки леса, Исмаэль просто молча обнял ее. Огонь, горевший в душе этой девочки, не сумела бы погасить вся вода в океане.
«Устала?»
Ирен, едва дышавшая, покачала головой.
«Тебе не говорили, что ты самый упрямый человек на свете?»
Слабая улыбка выступила на губах девочки.
«Ты еще не знаешь мою маму».
Не дожидаясь ответа юноши, Ирен взяла его за руку и потянула в лес. У них за спиной, у подножья пропасти, плескались морские волны. Если бы однажды Исмаэлю сказали, что он вскарабкается на этот дьявольский обрыв, он ни за что не поверил бы. Но если дело касалось Ирен, он был готов поверить чему угодно. Симона медленно повернулась, обратившись лицом к сумраку. Она ощущала присутствие постороннего. Она даже слышала его размеренное дыхание, но ей не удавалось его увидеть. Свет, исходивший от множества свечей, не проникал сквозь завесу мрака, которая отгораживала дальнюю часть комнаты, превращая ее в пустую сцену без задника. Симона вглядывалась в темноту, скрывавшую неизвестного. Женщиной владело дивное спокойствие, дарившее поразительную ясность мысли, чего она никак не ожидала. Ее чувства и разум обострились, отмечая с ужасающей точностью все, что происходило вокруг, до мельчайших подробностей. Движение воздуха, малейший звук, мерцание бликов. Защищенная броней непоколебимого спокойствия, она молча стояла напротив сгустка сумрака и ждала, пока неизвестный проявит себя.
«Странно видеть вас здесь», — произнес наконец голос из глубины сумрака. Он звучал приглушенно, будто издалека. «Вы боитесь?»
Симона покачала головой.
«Хорошо, не стоит. Вам нечего бояться».
«Вы собираетесь и дальше прятаться, Лазарус?»
За вопросом последовало длительное молчание. Дыхание Лазаруса стало чуть громче.
«Предпочитаю оставаться здесь», — ответил он, нарушив паузу.
«Почему?»
В темноте что-то блеснуло. Мгновенная искра, едва уловимая.
«Почему бы вам не присесть, мадам Совель?»
«Пожалуй, я постою».
«Как угодно», —
незримый собеседник снова умолк.
«Наверное, вы задаетесь вопросом, что происходит».
«В том числе и этим»,
— резко отозвалась Симона, позволив прорваться негодованию.
«Тогда, может, будет проще, если вы зададите мне все ваши вопросы, а я постараюсь на них ответить».
Симона возмущенно фыркнула.
«Мой первый и последний вопрос — как отсюда выйти?» — язвительно сказала она.
«Боюсь, это невозможно. Пока невозможно».
«Отчего же?»
«Это ваш второй вопрос?»
«Где я нахожусь?»
«В Кравенморе».
«Как я сюда попала и зачем?»
«Вас принесли».
«Вы?»
«Нет».
«Кто же?»
«Вы с ним не знакомы. И еще».
«Где мои дети?»
«Не знаю».
Симона шагнула к сумрачной завесе. Ее лицо покраснело от гнева.
«Подлый ублюдок!»
Она решительно двинулась туда, куда доносился голос. Постепенно ее глаза различили силуэт сидевшего в кресле мужчины. Лазарус. Однако лицо его выглядело как-то странно. Симона остановилась.
«Это маска», — сказал Лазарус.
«Для чего?»
— спросила женщина. Ее спокойствие улетучивалось с головокружительной скоростью.
«Маска имеет свойство обнаруживать истинное лицо человека».
Симона изо всех сил старалась сохранить хладнокровие. Поддавшись гневу, она ничего не выиграла бы.
«Где мои дети? Пожалуйста».
«Я уже сказал, мадам Савель. Я не знаю».
«Что вам от меня нужно?»
Лазарус выпростал руку, затянутую в шелковую перчатку. Поверхность маски блеснула. Мелькнула мгновенная искра, точно такую же Симона видела недавно.
«Я не причиню вам зла, Симона. Вам не нужно меня бояться. Доверьтесь мне».
«Несколько неуместные пожелания вы не находите?»
«Ради вашего блага. Я пытаюсь вас защитить».
«От кого?»
«Сядьте, пожалуйста».
«Да что за чертовщина тут творится? Почему вы не хотите сказать, в чем дело?»
Симона услышала свой голос, тонкий, ломкий, с детскими интонациями, и поняла, что находится на грани истерики. Она стиснула кулаки и вдохнула поглубже. Отступив на несколько шагов, она села на стул, выбрав один из тех, что стояли вокруг голого стола.
«Спасибо», — пробормотал Лазарус.
Симона молча уронила слезу.
«Прежде всего, прошу вас, поймите, я горько сожалею, что вы оказались вовлечены во все это. Не думал, что до такого дойдет», — заявил кукольник.
«Не существовало мальчика по имени Жан Невиль, верно?» — спросила Симона. «Тем несчастным ребенком были вы сами. То, что вы мне рассказывали, правда, учитывая, что это ваша собственная история?»
«Вижу, вы познакомились с моей коллекцией. Возможно, вырезки позволили вам сделать интересные выводы, но они ошибочны».
«Единственный вывод, который я сделала, заключается в том, что вы, мсье Жан, больной человек и нуждаетесь в лечении. Не знаю, как вам удалось притащить меня сюда, но предупреждаю, как только я отсюда выберусь, первым делом я отправлюсь в жандармерию. Похищение считается преступлением!»
Угроза ей самой показалась столь же смешной, сколь и неуместной.
«Следовательно, должен ли я предположить, что вы намерены отказаться от места, мадам Савель?»
Тон, пропитанный ядовитой иронией, насторожил Симону, прозвучав для нее как сигнал тревоги. Подобный комментарий был не в духе Лазаруса, которого она знала. С другой стороны, если честно, не вызывало сомнений, что она его совершенно не знала.
«Предполагайте, что хотите», — холодно ответила она.
«Превосходно. В таком случае, прежде чем вы обратитесь к властям, на что я даю вам добро, позвольте заполнить белые пятна на картине, которую вы наверняка нарисовали в своем воображении».
Симона смотрела на маску, бледную, лишенную всякого выражения. Фарфоровое лицо, из-за которого раздавался холодный отстраненный голос, глаза напоминали темные колодцы.
«Вы поймете, уважаемая Симона, что из этой истории, как, впрочем, и из любой другой, можно извлечь единственный урок. В реальности, в отличие от вымысла, все на поверку оказывается не таким, как кажется».
«Пообещайте мне сделать одну вещь, Лазарус», — перебила его Симона.
«Если будет в моих силах».
«Обещайте, что вы дадите мне уехать отсюда с детьми, если я выслушаю вашу историю. Клянусь, что я не стану обращаться в полицию. Я только заберу семью и уеду из города навсегда. Вы обо мне больше не услышите», — взмолилась Симона.
Маска помолчала немного.
«Вы этого хотите?»
Симона кивнула, сдерживая слезы.
«Вы разочаровали меня, Симона. Я думал, что мы друзья, близкие друзья».
«Пожалуйста!»
Человек в маске сжал кулаки.
«Хорошо. Если вы желаете воссоединиться с детьми, так и будет. В свое время». «Вы помните свою мать, мадам Савель? Все дети хранят в сердце память о женщине, которая произвела их на свет. Это нечто незыблемое, как негаснущий светоч, звезда на небосводе. Я же большую часть жизни пытался стереть эту память, забыть навеки, что нелегко, совсем нелегко. Надеюсь, прежде чем судить и осуждать меня, вы соблаговолите выслушать мою повесть. Она короткая, лучшие истории лаконичны. Я родился в ночь на 26 декабря 1882 года в старом доме на самой темной и кривой улочке в квартале Гобеленов в Париже. Мрачное, нездоровое место. Вы читали Виктора Гюго, мадам Савель? Если читали, вы понимаете, о чем я веду речь. И там моя мать с помощью соседки Николь произвела на свет младенца.
Зима стояла морозная, и, похоже, я закричал не сразу, что ожидается от каждого новорожденного. Так что на миг мать уверовала, будто я умер. Когда же я заявил в полный голос, что жив, бедняга истолковала это как чудо. Словно в насмешку, она решила окрестить меня Лазарем. Детские годы ассоциируются у меня с нескончаемыми криками на улице и длительными периодами болезни матери. Одно из первых моих воспоминаний. Я сижу на коленях Николь, нашей соседки, и добрая женщина мне объясняет, что мама тяжело больна, а потому не может подойти, когда я зову ее, и что лучше бы мне пойти поиграть с другими детьми. Другими детьми, о которых она упоминала, была компания малолетних оборванцев, побиравшихся от зари до зари. К 7 годам они твердо усваивали, что выжить в квартале можно, лишь превратившись в преступника или чиновника. Нет нужды уточнять, какой выбор оказывался предпочтительнее. В те дни в квартале ходили слухи о таинственной личности, занимавшей детское воображение. Этот человек был единственным, кто вселял луч надежды в наши сердца. Звали его Даниэль Хоффман, и его имя являлось синонимом воплощения мечты для всех детей, вплоть до того, что многие сомневались в его существовании. По легенде, Хоффман гулял по улицам Парижа, переодевшись в чужое платье и выдавая себя за кого-нибудь другого, и раздавал детям бедноты игрушки, которые мастерил у себя на фабрике. Все парижские малыши слышали предания о нем, и каждый мечтал однажды стать избранником судьбы. Хоффман был властителем детских дум, магом. Его могуществу могла противостоять лишь одна вещь — возраст. По мере того, как дети вырастали, теряя иллюзии и способность фантазировать, они забывали имя Даниэля Хоффмана. Оно стиралось из памяти, и однажды, услышав это имя из уст собственных детей, взрослые уже не могли его вспомнить. Даниэль Хоффман был крупнейшим производителем игрушек в мире. Он владел фабрикой, которая находилась в квартале Гобеленов. Здание фабрики походило на огромный собор, возвышавшийся во мраке квартала призрака, полного опасностей и зараженного бедностью. В его центральной части взмывала к облакам прямая, как стрела, башня, подпирая вершины неба. С башни каждый день колокола возвещали часы рассвета и заката. Эхо колоколов отдавалось во всем городе. Мы, дети квартала, хорошо знали башню, но взрослым было не дано ее увидеть. На месте башни им чудилась непроходимая топь, пустошь в сердце парижских трущоб. Никто не знал, как на самом деле выглядел Даниэль Хоффман. Говорили, будто мастер игрушек жил в чертоге на вершине башни и почти не спускался оттуда, не считая тех моментов, когда он, переодетый, расхаживал по вечерам по улицам и дарил игрушки обездоленным детям Парижа. Взамен он просил немногое — сердца детей, обещание вечной любви и преданности. Каждый ребенок квартала отдал бы ему сердце, не раздумывая. Но далеко не каждому удавалось расслышать, как он стучал в дверь. По слухам, Хоффман скрывался под сотней личин. Некоторые осмеливались утверждать, будто он никогда не использовал дважды одну и ту же маску. Но вернемся к моей матери. Природа ее болезни, на которую ссылалась Николь, до сих пор остается для меня загадкой. Полагаю, иногда люди, равно как некоторые игрушки, уже появляются на свет с врожденным пороком. В некотором смысле это свойство превращает всех нас в сломанные игрушки. Вы не считаете? Беда в том, что болезнь матери со временем привела к постепенной потере умственных способностей. Телесный недуг всегда сказывается на душевном здоровье. Таков закон жизни. В результате я привык к одиночеству, рос с ним рука об руку и мечтал, как однажды мне на помощь придет Даниэль Хоффман. Помню, что каждый вечер перед сном я умолял ангела-хранителя привести меня к нему. Каждый вечер.
Наверное, под впечатлением легенд о Хоффмане я начал и сам мастерить игрушки. В качестве материалов я использовал всякий хлам, обломки, подобранные на помойках квартала. Так я построил первый поезд, соорудил трехэтажный замок. Затем настал черед картонного дракона и чуть позднее летательной машины. Я сконструировал ее задолго до того, как аэропланы в небе сделались привычным зрелищем. Но моей любимой игрушкой стал Габриэль. Габриэль был ангелом. Прекрасным ангелом, сотворенным моими руками для того, чтобы он защищал меня от темноты и превратностей судьбы. Я создал его из обломков утюга и скобяных изделий, которые раздобыл в заброшенной мастерской через две улицы от нашего дома. Но Габриэль, мой ангел-хранитель, прожил недолго. В день, когда мать обнаружила склад моих игрушек, Габриэль был осужден на смерть. Мать отвела меня в подвал дома, и там, невнятно бормоча и непрестанно заглядывая во все углы, словно опасаясь, что в темноте кто-то притаился, призналась, что слышит во сне голоса. Ее незримый собеседник поведал ей в ночных откровениях, что игрушки являлись детищем самого Люцифера. С их помощью он полагал погубить души всех детей на свете. Поэтому в ту ночь мои игрушки отправились в топку котла. Мать потребовала, чтобы мы сожгли их вместе и убедились, что они сгорели дотла. Иначе, — пригрозила она, — тень моей проклятой души придет за мной. Малейший изъян в поведении, каждая ошибка и акт непослушания оставляют на ней метку. Тень, которая всюду следует за мной, являясь отражением всего того несовершенного, порочного и безрассудного, что я делал вместе с ней, что принес в мир. В ту пору мне исполнилось 7 лет. Примерно тогда же болезнь матери резко обострилась. Она стала запирать меня в подвале, где, по ее словам, тень не нашла бы меня, если бы пришла за мной. Сидя долгими часами в заточении, я едва осмеливался дышать из страха, что звук дыхания привлечет внимание тени, порочного отражения моей слабой души, и она унесет меня прямо в ад. Вам сей бред покажется смешным, но на худой конец печальным, мадам Совель. Но для малолетнего ребенка он превратился в ужасающую, повседневную реальность. Мне не хотелось бы утомлять вас тягостными подробностями. Довольно сказать, что во время одного такого заточения мать потеряла остатки разума, и я просидел целую неделю под замком в подвале, один в полной темноте. Вы прочитали статью, я полагаю. Подобные истории газетчики обожают помещать на первые страницы своих изданий. Скверные новости, особенно если они изобилуют скабрёзными или душераздирающими отступлениями, заставляют раскошеливаться публику с поразительной легкостью. Однако вы спросите, что чувствует ребенок, запертый в течение 6 дней и 7 ночей в темном подвале? Во-первых, позвольте вам сказать, что человек, просидев несколько часов без света, теряет чувство времени. Часы кажутся ему минутами или секундами. Или неделями, если угодно. Время и свет тесно связаны между собой. Но важно другое. В тот отрезок времени со мной произошло нечто воистину восхитительное. Чудо. Второе чудо в моей жизни, если хотите, после так называемого воскрешения, когда я только родился. Сбылась моя мечта. Я не напрасно возносил молчаливые молитвы изо дня в день. Назовите это удачей, назовите это судьбой. Даниэль Хоффман пришел ко мне. Ко мне. Среди всех маленьких парижан он выбрал меня, чтобы почтить своей милостью в ту ночь. До сих пор я помню робкий стук в крышку люка, выходившего на улицу. Я не мог добраться до него, но с радостью отозвался на голос, заговоривший со мной. Самый замечательный голос в мире, исполненный доброты. Голос, развеявший темноту и растопивший страх несчастного перепуганного ребенка, как солнце плавит лед. И знаете что, Симона? Даниэль Хоффман назвал меня по имени. И я распахнул ему навстречу свое сердце. Вскоре дивный свет разлился в подвале, и Даниэль Хоффман появился из ничего, одетый в ослепительно белый костюм. «Если бы вы его видели, Симона! Это был ангел, настоящий ангел света. Я не встречал никого, кто излучал бы такую ауру красоты и покоя». В ту ночь Даниэль Хоффман и я доверительно беседовали с глазу на глаз, вдвоем, как сейчас мы разговариваем с вами. Ему не пришлось рассказывать о судьбе Габриэля и других моих игрушек, он уже все знал. Поверьте, Хоффман оказался человеком весьма осведомленным. Он также был в курсе истории о тени, которыми меня пичкала мать. Он знал и об этом. С чувством огромного облегчения я признался ему, что действительно очень боюсь тени. «Вы не представляете, сколько сочувствия и понимания источал этот человек». Хоффман терпеливо выслушал повесть о моих злоключениях, и я чувствовал, что он искренне разделяет со мной горе и печаль. И он прекрасно понял, чего я страшился больше всего, что являлось для меня худшим из кошмаров. Тень. Моя собственная тень. Порочный дух, который всегда со мной, отягощенный скверной, что была во мне. Даниэль Хоффман мне объяснил, что нужно сделать. Поймите, в ту пору я был жалким невеждой. Что я знал о тенях? Что знал я о таинственных духах, посещающих людей во сне, вещая им о прошлом и будущем? Ничего. Но он знал. Он знал все, и он соглашался помочь мне. В ту ночь Даниэль Хоффман открыл мне будущее. Он сказал, что мне предназначено стать его преемником, возглавив созданную им империю. Он пообещал, что сумма его знаний и мастерство однажды станут моими, а нищета, окружавшая меня с рождения, развеется как дым. Он вручил мне судьбу, о какой я не смел мечтать. Будущее. Я даже слова такого не ведал, у меня не имелось будущего. Он мне его преподнес. Взамен он просил малость. Ничтожное обещание, и я должен был отдать ему свое сердце, только ему и никому другому. Мастер-кукольник спросил меня, понимаю ли я, что это означает. Я ответил утвердительно, не раздумывая ни секунды. Конечно, я жаждал подарить ему сердце. Он был единственным человеком, проявившим ко мне доброту, единственным, кто беспокоился обо мне. Хоффман сказал, что если я пожелаю, то скоро выйду из подвала и больше не увижу этот дом, квартал и даже свою мать. Самое главное, он пообещал, что я смогу навсегда забыть о тени. Если я выполню его просьбу, передо мной откроется будущее, чистое и прекрасное. Он спросил, верю ли я ему. Я кивнул. Тогда он достал маленький хрустальный флакон, похожий на склянку для духов. С улыбкой он вынул пробку, и я стал свидетелем невероятного зрелища. Моя тень, отражение на стене, превратилась в колышущееся пятно, облако мрака. Его втянуло во флакон, который стал местом вечного заточения тени. Даниэль Хоффман закупорил склянку и протянул ее мне. На ощупь хрусталь был холодным, как лед. Потом Хоффман объявил, что отныне мое сердце принадлежит ему, и скоро, очень скоро, все мои невзгоды останутся позади. Если я не нарушу клятву. Я заверил его, что никогда этого не сделаю. Он ласково мне улыбнулся и вручил подарок — калейдоскоп. Хоффман велел мне закрыть глаза и мысленно сосредоточиться на том, чего я хотел бы больше всего на свете. Пока я выполнял его приказание, он опустился передо мной на колени и поцеловал в лоб. Когда я открыл глаза, его уже рядом не оказалось. Через неделю полиция, встревоженная звонком неизвестного, сообщившего о состоянии дел в моем доме, вызволила меня из темницы. Мою мать нашли мертвой. Улицы по дороге в комиссариат были запружены пожарными машинами. В воздухе витал запах гари. Полицейские, сопровождавшие меня, свернули с пути, и я увидел, наверное, самый страшный пожар в истории Парижа. Горела высевшаяся на горизонте фабрика Даниэля Хоффмана. Людям, прежде никогда не замечавшим башню, открылось теперь зрелище храма в огне. Вот тогда все вспомнили имя человека, владевшего их помыслами в детстве — Даниэль Хоффман. Дворец императора пылал. Языки пламени и столб черного дыма вздымались к небесам 3 дня и 3 ночи. Как будто ад разверзся в нечестивом сердце города. Я там был и наблюдал эту картину собственными глазами. Через несколько дней, когда лишь угли свидетельствовали о том, что недавно в центре квартала стояло величественное здание, газеты сообщили о пожаре. Вскоре чиновники нашли родственника матери, взявшего меня на свое попечение, и я переехал жить в его семью на мыс Антип. Там я вырос и получил образование. У меня была нормальная, счастливая жизнь, как и обещал мне Даниэль Хоффман. Кроме того, я позволил себе внести коррективы в историю своего раннего детства для собственного душевного спокойствия. Я вам рассказывал исправленную версию. В день, когда мне исполнилось 18 лет, я получил письмо. На штемпеле почтового отделения Монпарнаса читалась дата 8-летней давности. В письме давний друг извещал меня, что в нотариальной конторе некоего месье Жильбера Травана в Фонтенбло хранятся правовые документы на имение на побережье Нормандии. По закону оно становилось моей собственностью по достижении совершеннолетия. Письмо, выведенное на пергаменте, было подписано буквой «Д». Прошло несколько лет, прежде чем я вступил во владение Кравенмором. К тому моменту я уже завоевал репутацию многообещающего инженера. Предложенные мною проекты игрушек превосходили все, что когда-либо создавалось раньше. Вскоре я пришел к выводу, что настала пора основать собственную фабрику в Кравенморе. Все в моей судьбе складывалось так, как и было предсказано. Пока не произошла катастрофа. Это случилось 13 февраля в Порт-Сен-Мишель. Ее звали Александра Альма Мальтис, и красивее создания я никогда не видел. Много лет я хранил флакон, который передал мне Даниэль Хоффман в подвале дома на улице Гобелен. Стекло оставалось таким же ледяным, каким оно было той знаменательной ночью. Спустя 6 месяцев я нарушил клятву верности Даниэлю Хоффману и подарил свое сердце той прекрасной девушке. Я женился на ней. И это был самый счастливый день в моей жизни. В ночь накануне свадьбы, которая готовилась в Кравенморе, я взял флакон, где томилась моя тень, и отправился на мыс к утёсам. С обрыва я бросил склянку в темную воду, приговорив тень к вечному забвению. Да. Я нарушил клятву. Солнце уже начало клониться к горизонту над лагуной, когда за деревьями показался задний фасад дома на мысе. Свинцовая усталость, валившая ребят с ног, на время отступила, притаившись неподалеку, чтобы в подходящий момент приняться за них снова. Исмаэль слышал о подобном явлении. Например, говорили, что у спортсменов, превысивших лимит своей выносливости, иногда открывалось нечто вроде второго дыхания. Переступив определенный рубеж, тело продолжало послушно функционировать, не проявляя признаков утомления. Разумеется, пока мотор не останавливался. Как только напряжение спадало, неизбежно следовала расплата. Мышцы требовали компенсации.
«О чем задумался?»
— спросила Ирен, заметив отрешенное выражение лица юноши.
«О том, что я голоден».
«Я тоже», — Не странно ли?
Напротив, от испуга всегда разыгрывается зверский аппетит, попробовал пошутить Исмаэль. В доме на мысе стояла мертвая тишина. Никаких признаков жизни не наблюдалось. Две гирлянды высохшей одежды, развешанные на веревках, полоскались на ветру. Исмаэль искоса бросил быстрый взгляд на тряпочки, во всех отношениях напоминавшие нижнее белье Иран. Мысленно он примерил на подружку этот туалет и залюбовался воображаемой картинкой.
«Ты в порядке?» —
поинтересовалась Ирен. Юноша поперхнулся, однако кивнул. «Устал и голоден, а так в норме». Ирен загадочно на него посмотрела. На миг у Исмаэля закралось подозрение, что все женщины тайно способны читать мысли. Но лучше не предаваться подобным размышлениям на голодный желудок. Девочка толкнула дверь черного хода в дом, но кто-то, похоже, закрыл ее на засов изнутри. Улыбка Ирен трансформировалась в гримасу удивления.
«Мама! Дариан!»
— позвала она, отступая на несколько шагов и разглядывая окна первого этажа.
«Попробуем войти с парадного входа», — сказал Исмаэль.
Ирен последовала за ним, и ребята обогнули дом, направляясь к веранде. На земле у них под ногами ковром лежали битые стекла. Ребята остановились и уставились, потрясенные на открывшееся их взором разрушение. Сорванная с петель дверь и выбитые стекла. Казалось, взрыв газа снес с петель дверь и разметал стекла вокруг дома. Ирен попыталась остановить волну холодной паники, поднимавшейся откуда-то из желудка. Тщетно. Она в ужасе посмотрела на Исмаэля и рванулась в дом. Юноша хладнокровно остановил ее.
«Мадам Совель!»
— громко крикнул он с веранды. Эхо его голоса потерялось в глубине дома. Исмаэль осторожно переступил через порог и обвел взглядом представшую перед ними картину. Ирен, выглянув из-за его плеча, издала болезненный стон. Состояние дома уместнее всего было бы описать, если такое вообще возможно, одним словом — разруха. Исмаэль никогда не видел последствий торнадо, но предполагал, что они похожи на то, что они обнаружили.
«Боже мой!»
«Осторожно, стекла», — предупредил юноша.
«Мама!»
Призыв Ирен отдавался от стен, блуждавший из комнаты в комнату дух. Исмаэль, ни на секунду не отпуская Ирен, подошел к подножью лестницы и, задрав голову, посмотрел на второй этаж.
«Идем наверх», —
сказала Ирен. Ребята медленно поднимались по лестнице, натыкаясь на каждом шагу на следы, оставленные повсюду невидимой силой. Ирен первая заметила, что в спальне Симоны отсутствует дверь.
«Нет!»
— вскрикнула она. Исмаэль быстро приблизился к порогу и оглядел комнату. Ничего. Одно за другим ребята осмотрели все помещения на этаже. Пусто.
«Где они?»
— спросила Ирен дрожащим голосом. «Тут никого. Спускаемся вниз». Судя по видимым разрушениям, борьба, или что бы там ни произошло в доме, была отчаянной. Юноша воздержался от замечаний на этот счет, но у него появилось нехорошее предчувствие относительно судьбы, постигшей семью Ирен. Девочка, все еще пребывавшая в шоке, молча плакала на нижней ступени лестницы.
«С минуты на минуту начнется истерика», — подумал Исмаэль.
Нужно было что-то придумать, и срочно, чтобы ее предотвратить. Он перебирал в голове возможные способы в поисках наиболее эффективного, как вдруг откуда-то донесся стук. Затем наступила тишина. Ирен встрепенулась и обратила заплаканные глаза на Исмаэля, желая получить подтверждение, что ей не почудилось. Юноша кивнул и поднял палец, призывая к молчанию. Стук повторился. Гул резких металлических ударов поплыл по дому. Металл. Где-то в недрах дома стучали по куску металла. Звук заунывно повторялся. Исмаэль почувствовал вибрацию под ногами, и взгляд его натолкнулся на закрытую дверь в коридорчике, соединявшем прихожую с кухней.
«Куда ведет эта дверь?»
«В подвал»,
— отозвалась Ирен.
Юноша встал вплотную к двери и прислушался, прижавшись ухом к деревянной створке. Удары снова повторились. Исмаэль подергал дверь, пытаясь ее открыть, но она была крепко заперта.
«Есть там кто-нибудь?» — крикнул он.
Раздались шаги. Кто-то поднимался по ступеням лестницы.
«Осторожно!» — предостерегла Ирен.
Исмаэль отодвинулся от проема. На миг образ ангела, воздвигающегося из подполья, заполонил его воображение. Из-за двери донесся приглушенный, срывающийся голос. Ирен вскочила и со всех ног кинулась ко входу в подвал.
«Дариан!»
Неразборчивая речь послышалась снова. Ирен обернулась к Исмаэлю.
«Там мой брат!»
— подтвердила она. Исмаэлю пришлось убедиться, что взломать дверь, или, как в данном случае, разнести ее в щепки, является задачей трудной. Во всяком случае, намного сложнее, чем представляли сценаристы в радиоспектаклях. Только через 10 минут дверь подалась натиску железного лома, найденного в кладовке на кухне. Исмаэль, обливаясь потом, отступил, передав Ирен право нанести последний символический удар. Засов, месиво деревянных щепок, торчавших из массивного ржавого механизма, вывалился на пол. По мнению Исмаэля, клубок этот более всего напоминал морского ежа. Спустя миг из темноты вынырнул очень бледный мальчик. Его лицо было искажено ужасом, а руки дрожали. Дариан спрятался в объятиях сестры, как испуганный зверек. Ирен многозначительно посмотрел на Исмаэля. Ребенок явно стал свидетелем зрелища, глубоко его травмировавшего. Ирен опустилась рядом с братом на колени и вытерла ему лицо, покрытое пятнами грязи и следами высохших слез.
«Ты цел, Дариан?»
— тихо спросила она, ощупывая тело мальчика, чтобы убедиться, что у него нет ран и переломов. Дариан закивал.
«Где мама?»
Мальчик поднял голову. В его глазах застыл ужас.
«Дариан, это очень важно. Где мама?» «Она ее унесла», — пробормотал он.
Исмаэль задавался вопросом, сколько времени ребенок просидел под замком в темном подвале.
«Она ее унесла», — повторил Дариан, как под воздействием гипноза. «Кто ее унес, Дариан?»
— с подчеркнутым спокойствием продолжал расспрашивать Ирен.
«Кто унес маму?»
Дариан посмотрел на ребят, переводя взгляд с сестры на ее друга, и слабо улыбнулся, как будто вопрос Ирен показался ему верхом абсурда.
«Тень», — ответил он, — «тень ее унесла».
Исмаэль с Ирен переглянулись. Девочка тяжело вздохнула и взяла брата за плечи.
«Дариан, я хочу попросить тебя сделать одну очень важную вещь. Ты меня понимаешь?»
Дариан кивнул.
«Нужно, чтобы ты поспешил в город и бегом направился в жандармерию. Скажешь инспектору, что в Кравенморе произошло страшное несчастье и что мама находится там, раненая. Нужно, чтобы жандармы быстро приехали. Ты понял?»
Дариан растерянно уставился на нее.
«Не говори о тени. Передай только то, что я сказала. Это важно. Если ты начнешь рассказывать о тени, тебе никто не поверит. Сообщи только о несчастье».
Исмаэль одобрительно кивнул.
«Необходимо, чтобы ты сделал это ради меня и мамы. Сможешь?»
Дариан снова посмотрел на Исмаэля, потом на Ирен.
«С мамой случилось несчастье, и она находится раненая в Кравенморе. Срочно нужна помощь», — заученно повторил мальчик. «Но она ведь невредима, так ведь?»
Ирен улыбнулась ему и крепко обняла.
«Я тебя обожаю», — прошептала она.
Дариан поцеловал сестру в щеку и, дружески помахав Исмаэлю, бросился искать велосипед. Дариан нашел его под балюстрадой веранды. Подарок Лазаруса превратился в комок скрученного металла и спиц. Мальчик горестно постоял над останками велосипеда. Исмаэль с Ирен тем временем вышли из дома и тоже остановились у искорёженной машины.
«Кто способен сотворить такое?» — воскликнул Дариан. «Тебе лучше поторопиться, Дариан», — напомнил Ирен.
Дариан не стал спорить и пустился бежать, Как только он скрылся из виду, Ирен с Исмаэлем прошли на веранду. Солнце садилось над лагуной, просвечивая сквозь мглу багровым шаром, истекавшим кровью среди туч и окрашивая море в красные тона. Ребята переглянулись, не нуждаясь в словах. Они хорошо понимали, что ждет их в темноте за лесом.